Электрический шар или глобулярное электричество содержит в себе мысль, которая не повиновалась Ньютону и Мариотту, а последовала своим причудам. В аналах Академии мы имеем тысячи доказательств разумности электрической молнии, но я замечаю, что становлюсь неосторожным в выражениях еще немного, и в ваших руках оказался бы ключ, посредством которого можно было подойти к открытию вселенского духа. Выше приведенное, будучи добавлено к замечательным признаниям науки и к тому, что мы только что приводили из невидимой вселенной, придает еще больше блеска мудрости давно прошедших веков. В одной из предыдущих глав мы упоминали цитату в переводе Кори, из которой явствует, что один из халдейских оракулов выражает ту же самую идею об эфире, и притом в словах, необычно похожих словам авторов невидимой вселенной. Он утверждает, что все сущее вышло из эфира и в эфир же вернется, что изображение всех вещей неизгладимо, на нем запечатлены, что это есть склад всех зародышей или останков всех невидимых форм и даже идей. Выходит, что как будто все это сильно подкрепляет наше утверждение, что какие бы открытия наука ни сделала в наше время, наши простодушные предки опережали ее на многие тысячелетия. На той точке, до которой мы теперь дошли, позиция, занятая материалистами по отношению к психическим феноменам, определилась полностью, и она такова, что мы можем с полной уверенностью утверждать, что если бы ключ к тайне эфира лежал бы свободно на пороге пропасти, то ни один из наших тиндалей не нагнулся бы, чтобы его поднять. Какими робкими показались бы некоторым каббалистам эти экспериментальные попытки разрешить великую тайну вселенского эфира. Хотя то, над чем спекулируют рассудительные исследователи невидимой вселенной, так далеко опережает что-либо сказанное современными философами, для учителей герметической философии было обычной наукой. Для них эфир не был просто мостом, соединяющим зримую и незримую стороны Вселенной. Но по пролетам этого моста они смелыми шагами прошли путь, который ведет к тем таинственным вратам, которых современные мыслители или не хотят, или не могут открыть. Чем глубже становится исследование современных исследователей, тем чаще они лицом к лицу сталкиваются с открытиями древних. Как только Эли де Боумонт, великий французский геолог, отваживается на какой-либо намек на земную циркуляцию в связи с некоторыми элементами в земной коре, он находит, что его опередили философы древности. Спрашиваем ли мы у выдающихся технологов, каковы недавние открытия по вопросу образования рудных залеганий? Мы слышим одного из них, профессора Стериханта, как он доказывает нам, что вода есть всеобщий растворитель, проповедуя таким образом доктрину, преподаваемую старым Фалесом более чем дюжину веков тому назад, что вода есть начало всего. Мы прислушиваемся к тому профессору с Боумонтом в качестве авторитета, как он излагает земную циркуляцию и химические и физические феномены материального мира. В то время как мы с удовольствием читаем, что он не собирается признавать, что в физических и химических процессах заключается вся тайна органической жизни, мы отмечаем с еще большим восхищением следующее честное признание с его стороны. Все же во многих отношениях мы приближаем феномены органического мира к феноменам минерального царства. И в то же время мы узнаем, что они настолько интересуются и зависят друг от друга, что мы начинаем постигать некую истину, находящуюся в основании понятий философов древности, которые распространяли на минеральное царство понятие жизненной силы, что заставляло их говорить о Земле как о большом, живом организме и смотреть на различные изменения ее воздуха, воды и в ее скалистых глубинах, как на процессы, относящиеся к жизни нашей планеты. Все, что существует в этом мире, должно иметь свое начало. Но по части предубеждений у ученых дело зашло так далеко, что приходится удивляться, что даже такую истину приходится относить к древней философии. Бедные, честные, первичные элементы давно находятся в изгнании, и наши честолюбивые мужи и науки бегут наперегонки, кто скорее добавит еще один элемент к только что оперяющемуся выводку свыше 60 элементарных субстанций. Между ними в современной химии разгорается война по поводу терминологии. Нам отказывают в праве называть эти субстанции химическими элементами, ибо они не являются изначальными принципами или самосущими эссенциями, из которых была построена Вселенная. Такие идеи, ассоциирующиеся со словом «элемент», годились для старой греческой философии, но современная наука отвергает их, ибо, как говорит профессор Кук, это неудачные термины, и экспериментальной науке нечего делать с какими-либо сущностями, за исключением только тех, которые можно видеть, нюхать и ощущать на вкус. Науке нужно то, что можно подставить глазу, носу или рту. Остальное она предоставляет метафизикам. Поэтому, когда Ван Гельмонт говорит нам, что хотя однородная часть элементарной неразложимой земли может быть искусственно превращена в воду, однако же он отрицает, что это же самое может быть совершено одной только природой, ибо никакой агент природы не в состоянии преобразовать один элемент в другой. Выдвигая соображение, что элемент всегда должен оставаться тем же, мы должны верить ему, если и не совсем невежде, то, по крайней мере, не продвинувшемуся ученому заплесневелой греческой философии. Живя и умирая в блаженном неведении о будущих 63 субстанциях, что мог он или его старый учитель Парацель достигнуть? Разумеется, ничего, кроме метафизических и сумасбродных спекуляций, облаченных в бессмысленный жаргон, общий всем средневековым и древним алхимикам. Тем не менее, при обмене мнениями в самом последнем изо всех трудов по современной химии мы обнаруживаем следующее. Изучение химии привело к открытию замечательного класса субстанций. Ни из одной из них никаких химических процессов никогда не было произведено какой-либо второй субстанции, которая весила бы меньше, нежели исходная субстанция. Никаким химическим процессом нельзя получить из железа субстанции меньшей по весу, чем тот металл, который употреблялся для его производства. Одним словом, из железа мы не можем извлечь ничего другого, кроме железа. Кроме того, согласно профессору Куку, получается, что 75 лет тому назад люди не знали, что существует какая-либо разница между элементарными и сложными субстанциями, ибо в старину алхимикам никогда не приходило в голову, что вес есть мера материала, и что по этой мере никакой материал никогда не теряется. Но наоборот, они воображали, что в таких экспериментах, как эти, субстанции подвергаются таинственному преображению. Века, короче говоря, были зря потрачены в напрасных попытках превратить низшие металлы в золото. Является ли профессор Кук такой выдающейся фигурой в современной химии, обладающей достаточным знанием, чтобы определить, что алхимики знали или не знали? Вполне ли он уверен, что он понимает алхимический жаргон? Мы не уверены. Но давайте сравним его взгляды, как они выражены выше, с некоторыми сентенциями, написанными на простом и ясном, хотя и старом английском языке, из переводов Ван Гельмонта и Парацельса. Мы узнаем из их собственных признаний, что алкахест – следующее изменение. Первое. Алкахест никогда не разрушает семенных свойств, которые он растворяет. Например, золото его действием превращается в соль золота, сурьма в соль сурьмы и так далее. С теми же семенными свойствами или признаками, как у твердого оригинала. Второе. Объект, подвергнутый его действию, превращается в свои три принципа – соль, серу и ртуть. А потом только в одну соль, которая тогда становится летучей и, наконец, целиком превращается в чистую воду. Третье. Что бы он ни растворял, это может быть сделано летучим песочным нагреванием, и если после растворитель будет оттуда удален перегонкой, то растворенный материал останется в виде чистой пресной воды, но всегда в количестве, равном исходному материалу.